Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Военная столица.
Лейб-гвардии Павловский полк. Люблю тебя, Петра Творенье, люблю твой строгий, стройный вид. Невы державное течение, береговой ее гранит. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней, однообразную красивость в их стройно зыблемом строю, лоскуть этих знамен победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Эти знакомые нам с детства строки принадлежат перу Александра Сергеевича Пушкина. Петербург пушкинских времен таил в себе немало красот, способных вдохновить творческий гений поэта. Но едва ли не самой привлекательной и красивой чертой нашего города был строгий и красочный облик военной столицы. Почти четверть населения Петербурга составляли военные. Целые городские кварталы занимали казармы, полковые манежи, офицерские дома, военные госпиталя и склады. На улицах и площадях поднимались к небу величественные полковые храмы. И, конечно, везде и всюду в Петербурге можно было встретить военных в их строгих, но необыкновенно красивых мундирах. А когда проходило время военных церемоний, стройные ряды гвардии застывали на марсовом поле для смотра или парада, когда гремела военная музыка, когда торжественным маршем проходили перед императором полки, тогда полюбоваться красотой и величием гвардии собирался весь город. И это зрелище никого не оставляло равнодушным. Красоте военного облика Петербурга Александр Сергеевич Пушкин посвятил немало стихов, но в том отрывке, который прозвучал в начале нашей передачи, речь идет не просто о военных и не просто о гвардии, а об одном гвардейском пехотном полке – лейб-гвардии Павловском. Только этот полк, единственный во всей российской армии, имел уникальную награду – право носить при парадной форме шапки, эти медные, насквозь простреленные в бою. Лейб-гвардии Павловский полк был сформирован в 1790 году. В то время полк еще не входил в гвардию и был обычным армейским гренадерским полком. В 1798-99 годах павловцы получили боевое крещение, сражаясь в войсках нашего великого полководца-фельдмаршала Александра Васильевича Суворова в Италии и Швейцарии. Суворовская школа крепко закалила павловских гренадер. Скоро пришло время новых жестоких войн с Францией. В Первую российско-французскую войну 1805-1807 годов вся русская армия дралась доблестно. Многие полки заслужили боевые отличия, но Павловский полк был впереди всех и совершил так много подвигов, что обычных наград для него уже было мало, а потому император Александр I удостоил павловцев особого и небывалого отличия. В те годы гренадеры носили своеобразные шапки, вроде высоких колпаков, с большим медным налобником. Встретив павловцев после одного из сражений, Александр I увидел, что шапки почти всех оставшихся в строю солдат прострелены неприятельскими пулями. Отдавая должное храбрости гренадер, император приказал шапки не чинить, не менять и оставить такими, как они были после сражения на вечные времена. Несколько лет спустя гренадерские шапки-колпаки отменили, но в Павловском полку, единственном во всей армии, они сохранились. На шапках были написаны имена тех солдат, которые сражались в них в 1805-1807 годах. И более 100 лет, до самой революции, Павловский полк на всех парадах и церемониях являлся в старинных, высоких, сверкающих на солнце медных шапках, насквозь простреленных в бою. Именно эти шапки, шапки Павловского полка, и воспел Александр Сергеевич Пушкин. Ко времени Пушкина на шапках павловских гренадер появились и новые боевые отметины. Мир, заключенный между Россией и Францией в 1807 году, длился недолго. В 1812 году разразилась новая война, отечественная. Французская армия Наполеона вторглась в Россию, дошла до Москвы, но не выдержала, обратилась в бегство. Спустя всего полгода после вторжения из полумиллиона солдат Наполеона Россию покинуло немногим более 50 тысяч человек. Вот что осталось от великой армии. Русская армия вступила в Европу, дошла до Парижа и свергла Наполеона с престола. Те годы с 1812 по 1814 были наполнены многочисленными сражениями и подвигами, но Павловский полк снова был впереди всех, заслужил все возможные награды и, наконец, самую высшую из наград. В 1813 году полк был причислен к гвардии и получил новое имя – лейб-гвардии Павловский полк. Как гвардейскому полку, Павловскому полку нужно было теперь сменить место жительства и поселиться в Петербурге. Через несколько лет архитектором Василием Петровичем Стасовым для них были построены казармы, ставшие одним из самых ярких украшений центра Петербурга. Казармы лейб-гвардии Павловского полка расположены на Марсовом поле. Это строгое и величественное здание, в котором теперь находится Ленэнерго. Павловского полка было много реликвий. Старинные гренадерские шапки, георгиевские знамена, серебряные трубы. Даже внешний вид солдат полка был реликвией. В первые 10 лет существования Павловский полк был любимым полком наследника престола, а затем императора Павла I. Павловцы очень чтили память своего первого шефа, строгого и требовательного, но всегда заботливого и честного командира, сумевшего вдохнуть в полк дух товарищества, доблести и дисциплины, сохранившейся до самого конца истории полка. В память о Павле I солдаты в Павловский полк отбирались, похожие лицом на первого шефа. Крепкие, голубоглазые и курносые. Но была у лейб-гвардии Павловского полка еще одна реликвия – полковой марш. Этот марш родился в начале XIX века, в пору войн с Францией и самых ярких подвигов полка. И как грозные военные годы были наполнены громом сражений, славой подвигов и торжеством побед, так и марш лейб-гвардии Павловского полка до наших дней сохранил грозное и торжественное звучание русской воинской славы. Передачей работали режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин, вел передачу артист Вячеслав Захаров. Марш лейб-гвардии Павловского полка прозвучал в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Приходящие дяди. Арка Константина.
Если вы хотите утром.
Если вы хотите утром.
Если вы хотите утром.
Настроение поднять.
Не зовите вы артистов.
Не зовите пианистов.
Или дельта-планеристов.
Вызывайте ваших дядь.
Украшайте комнату. Красивые открыточки.
Да.
Ой, интересная подборочка. Попробуй определить, чему она посвящена.
Это очевидно, Борис Игнатьевич.
Это для вас очевидно. Вы, наверное, с утра тут открытки наклеиваете. Половина стены уже занята. Я только что пришел. Позвольте мне проявить мои умственные способности.
Лучше помогите вот эту открытку повесить, мне не дотянуться.
Хорошо, помогу, но сначала выясню вашу концепцию.
А что?
Концепцию, разумеется. То есть, что вы этим хотите сказать? Итак, мы видим портрет русского писателя Чернышевского. Ну, замечательно. А рядом еще один портрет Добролюбова. Значит, ваша импровизированная домашняя выставка посвящена писателям. Вот, тут и третий. Позвольте, а зачем здесь шашлык?
Какой шашлык?
Вы что, сами не знаете, что вы здесь налепили?
Знаю.
Если вы посвятили эту стену над своим письменным столом русским писателям, зачем повесили вырезку из кулинарной книги?
Я не посвящал эту выставку никаким писателям. Это просто открытки такие. Но если вы внимательно присмотритесь, здесь не только открытки.
А что еще?
Тут и рисунки.
Да я вижу рисунки. Ну, вы бы уж определились, Борис Ильич. Рисунки вешать или открытки? Да и рисунки-то какие-то. Ну, что это такое, например?
Это берег озера.
Какого озера?
На котором мы с вами недавно отдыхали.
А при чем здесь озеро?
Я же хотел объяснить.
Не надо, не надо. Я сам разберусь. Так. Это что такое?
Цветочек.
Я вижу, что цветочек. Старый, засохший цветок, да? Что он здесь делает?
Его подарила мне соседка по даче. Вы помните, была у нас там соседка?
Ну и что?
Ну, она мне этот цветок подарила на память.
Ну, допустим. А зачем вы его над портретом Чернышевского повесили? У него что, какой-нибудь юбилей?
У него нет.
А у кого?
Ни у кого.
Ну, тогда я вообще ничего не понимаю.
Так ведь я и хотел объяснить.
Ну, ладно, валять. Ну, постойте. А это чья такая голова?
Где?
Да вот. Бюст у вас стоит с огромной головой.
А, это к делу не относится. У меня соседка мебель в квартире переставила, так этот бюст девать некуда. Она его мне подарила.
О, как вам везет на соседок, Борис Савельич. Одна цветы дарит, другая бюсты. И за что это они вас предпочитают?
Не знаю, за что. И вообще это совсем не то, о чем вы подумали. Ну, и бюст мне этот вообще не нужен. Хотите, я вам его подарю?
Нет, подарки не передаривают, Борис Савельич. Вот тем более такие громоздкие. Она что, не могла что-нибудь такое посимпатичнее подарить? Какую-нибудь балерину там или пастушку, а не этого титана. Да еще неизвестно кого.
Там, кажется, внизу написано.
Где? Под этим вековым слоем пыли соседка что, не могла протереть подарок, прежде чем вам вручать?
Вот, возьмите тряпку.
Да ладно, я так уж...
Говори, уже лучше тряпку.
Пустяки, тряпку потом еще поди отмой от этой пыли.
А так вся пыль попала на ковер.
Ну, ковер можно пропылесосить. Пылесос-то у вас, надеюсь, есть?
Есть.
Прекрасно. И так что-то написано. Константин.
И все?
Все, просто Константин. А какой такой Константин, не сказано.
Непонятно. Странно, ведь наверняка это какой-нибудь великий Константин.
А почему ты так думаете? Может быть, не великий?
А зачем же тогда его бюст делать, если он не великий? Вы думаете, соседка станет мне всяких обыкновенных Константинов дарить?
Соседка на все способна. Она же вам подарила простой цветок, да еще и засушенный.
Вы просто завидуете мне, Борис Игнатьевич, потому что у вас нет таких замечательных соседок.
Есть, Борис Игнатьевич. Но если мои соседки делают мне подарок, они всегда прекрасно знают, что именно и по какому поводу подарили. С греческой ясностью и римской точностью.
Одновременно.
Если хотите, да. И никто не совмещает греческую ясность и римскую точность с таким великолепием, как мои соседки.
Были и еще люди. И одного из них как раз Константином звали.
Сенат и народ Рима приветствуют тебя, император Константин, и поздравляет со славной победой над конкурентами.
Спасибо, дружище.
Приглашаем вас в наш вечный город, где будут организованы торжества в вашу честь.
Вообще-то торжества должны начаться раньше.
Как это?
Даже мой въезд в город должен быть торжественным.
А извините, мы об этом не подумали.
Вот и подумайте. А я подожду, пока вы придумаете, каким образом начать меня чествовать.
А что же вы будете ждать, император? Неудобно даже, а вдруг дождь пойдет или не ровен час? Снег?
Какой снег может быть в Риме? А на случай дождя я вижу, что стоит какая-то арка, вот под ней заночую.
Императоры под простой аркой. Мы, сенат и народ Рима, не можем этого допустить.
Тогда объявите эту арку не простой, а триумфальной, в честь моего императорского триумфа.
Можно, можно, конечно, только не похожа она на триумфальную.
А вы сделайте так, чтобы была похожа. Возьмите художников, скульпторов, каменотесов и украсьте арку барельефами с моими победами. Да побыстрее, а то действительно простужусь тут на открытом воздухе. Даю вам сутки, хватит?
Нет.
Не понял?
Мы никак не успеем за одни сутки создать такое множество барельефов.
Почему?
Есть предел физических возможностей. Художник не может работать быстрее, чем привык.
Значит, у ваших художников есть предел физических возможностей, а у меня нет? Любопытно. Значит, сенатор, я, по-вашему, могу месяцами прятаться под этой аркой от дождя, а ваши художники будут меланхолично прохаживаться вокруг по своей артистической привычке. Так вас надо понимать, сенатор?
Нет, не так.
Ну, а если не так?
Сейчас же пойду распоряжусь.
Послушай, Павсаний, ты ведь хороший скульптор.
Неплохой.
У меня есть для тебя одна срочная работа.
Работа? Да. Хорошо.
Нужно украсить триумфальную арку императора Константина торжественными барельефами с изображениями его побед.
И много у него этих побед, сенатор?
Великое множество.
И все великие?
Все.
А, мне потребуется погоду на каждую композицию, сенатор.
Ты смеешься надо мной, Павсаний. Мы должны украсить арку за сутки. Больше император ждать не может.
Мы? А я здесь при чем? Я вообще грек, свободный художник.
Ну, греком ты останешься, а вот свободу твою мы можем и ограничить.
Ну, обратитесь к другим скульпторам. Разве я один на весь Рим?
Я и так потратил уже на тебя уйму времени. Так что будь любезен, выполни просьбу императора.
Если каждого императора слушать, у нас в Риме столько уже перебывало. Кто на год, кто на два. И каждому подавай триумфальную арку. Может быть... Может быть, это выход? Послушайте, сенатор,
да.
Нужны ли сенату и народу Рима те триумфальные арки, которые остались от предыдущих императоров?
Да вроде нет, зачем они?
А!
У нас теперь есть истинно великий император, а все остальные были так, только числились. Вытребовали себе триумфальные арки, опустошили казну и канули в лету.
Ну что же, тогда я, пожалуй, пойду поработаю.
Во славу твою, император Константин, мы построили триумфальную арку и украсили ее изображениями твоих славных побед.
Молодцы! Молодцы! Дайте-ка рассмотреть эти барельефы.
Зачем? Вас ждет народ и сенат. Пойдемте лучше во дворец.
Успеется, я люблю любоваться своими победами. Так-так-так, ну что тут у нас? А это кто?
Это римский император, побеждающий галлов.
Но я не сражался с галлами.
Да? Странно. Неужели не сражались?
Да, и физиономия не моя. Скорее похоже на Юлия Цезаря.
А вам разве не говорили, что вы тоже похожи на Цезаря?
Говорили, но в аллегорическом смысле.
Так и у нас тут в аллегорическом смысле. Вы, дескать, император Константин столь же славный своими победами, как и Юлий Цезарь, победитель галлов.
Понятно. Вот. А что же делают египтяне?
Какие египтяне? Покоряются вашему императорскому величеству.
Тоже аллегория?
Естественно. А вот еще аллегория. Здесь император Адриан побеждает бриттов и с ними пиктов.
А пикты-то здесь при чем?
Они здесь тоже для прославления ваших побед.
А вот этот барельеф я где-то уже видел.
Не может быть.
Точно! На триумфальной арке императора Нерона.
Наверное, случайное совпадение.
Так вот же сам Нерон.
Аллегория ваших побед.
Послушайте, а сам-то я где-нибудь здесь изображен, а? Ну, без всяких аллегорий.
Конечно, конечно, не сомневайтесь сейчас.
Где?
Сейчас найду. Так, здесь да. Нет, а может быть сзади? Ну, и за... здесь нет.
Тоже нет.
Должен же он был сделать хоть что-нибудь сам, этот скульптор. А, вот.
Где?
Нашел, мой император. Вот, вот здесь, в уголке на боковом столбе.
Почему сбоку? А в чем такой маленький?
Зато без всяких аллегорий, император, вылитый Константин Великий, можно сказать, моментальное фото.
Ну, лучше было бы все-таки поместить меня в центре. Аллегории, если можно, по бокам. Иначе, боюсь, потом я останусь в неведении относительно того, как выглядел Константин Великий.
Не бойтесь, император, мы наводним Рим и провинции вашими бюстами. На римском форуме поставим статую да такую, чтобы издалека было видно.
Ладно, говорили.
А кому посвящена, Борисович, эта ваша настенная экспозиция? Неужели тоже императору Константину?
А нет, что вы, Борис Игнатьевич, нет? Я уже объяснял вам, что бюст императора Константина попал ко мне случайно. Просто его больше некуда было поставить, а экспозиция эта посвящена нам с вами, Борис Игнатьевич.
Да?
На эту стену я повесил разные предметы, напоминающие о тех или иных наших приключениях. Мы ведь столько всего с вами повидали, Борис Игнатьевич, и, быть может, потомкам... Будет интересно узнать, что жили некогда двое дядей Бориса Игнатьевича и Бориса Савельевича совершили много-много славных дел.
А где мы-то сами?
А да вот же.
А что это такое? Откуда вы вырезали эту кривую физиономию? Из моего детсадовского альбома, что ли?
Ну, знаете, как будто у меня был выбор. Что нашел, оттуда и вырезал.
Да я же здесь сам на себя не похож. Себя-то вы, небось, в лучшем виде повесили, даже в галстуке.
Хотите, я вам тоже галстук пририсую?
Не надо, не надо, не надо ничего пририсовывать. Вообще, Борис Ильич, это лишнее.
Что?
Ну, все эти мемориалы. Потомки уж как-нибудь без вашей помощи разберутся, кто совершил великие дела, а кто не совершил великие дела.
Разберутся они. Вы вон даже Константина Великого не узнали. Что уж про нас говорить?
Да и нечего про нас говорить. Мы сами про себя скажем.
Послушали, каковы впечатления?
Сообщите, как наше исполнение отразилось на вашем настроении?
Бодрит? В таком случае шлите нам открыточки, то есть открытки, письма и прочее.
Прочее? Вот то, что обычно посылают по почте.
А,
вот.
ты что здесь застрял? Давай, уходим. Сейчас уйдем. Ну, писем ждем по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, дядя.
То есть актерам Вячеславу Захарову и Вадиму Бочанову, а также режиссеру Галине Дмитренко, звукорежиссеру Дмитрию Апостолову и сочинителю Сергею Иванову.
Летучие Песню Людмилы Шаховой на слова Ларисы Рубальской «На сеновале» исполнила Полина Генеральская.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
«Пегасик». Стихи Валентина Берестова. Лето-лето к нам пришло, стало сухо и тепло. По дорожке прямиком ходят ножки босиком, кружат пчелы, вьются птицы, а Маринка веселится. Увидала петуха. Вот так чудо! Ха-ха-ха! Удивительный петух. Сверху перья, снизу пух. Увидала поросенка, улыбается девчонка. Кто от курицы бежит? На всю улицу визжит. Вместо хвостика крючок, вместо носа пятачок. Пятачок дырявый, а крючок вертлявый. А барбос, рыжий пес, рассмешил ее до слез. Он бежит не за котом, а за собственным хвостом. Хитрый хвостик вьется, в зубы не дается. Пес уныло ковыляет, потому что он устал. Хвостик весело виляет, не достал, не достал. Лето-лето к нам пришло, стало сухо и тепло. По дорожке прямиком ходят ножки босиком.
Ну-ка, ну-ка, все сюда. Ну-ка, к маме под крыло. Кот куда вас понесло?
Маленький бычок, желтенький бочок, ножками ступает, головой мотает.
Где же стадо, му? Скучно одному.
Коза.
В дверь вошло животное. До того голодное.
Съела веник и метлу.
Съела коврик на полу.
Занавеску на окне.
И картину на стене.
Со стола слизнула справку.
И опять... пошло на травку. Был у кошки сын приемный.
Не котенок, а щенок.
Очень милый, очень скромный.
Очень ласковый сынок.
Без воды и без мочала кошка сына умывала.
Вместо губки, вместо мыла языком сыночка мыла.
Быстро лижет язычок шею, спинку и бочок.
Кошка-мать – животное
очень чистоплотное.
Но подрос сынок приемный.
И теперь он пес огромный.
Бедной маме не под силу мыть лохматого верзилу.
На громадные бока не хватает языка.
Чтобы вымыть шею сыну,
надо влезть ему на спину.
Ох,
вздохнула кошка-мать.
Трудно сына умывать.
Сам плескайся, сам купайся, сам без мамы умывайся.
Сын купается в реке.
Мама дремлет на песке.
Ночью во мраке лают собаки. Лают собаки, глядят в вышину.
Злые грабители снова похитили, снова похитили с неба луну.
Но похитителям, злобным грабителям, мы не дадим ни покоя, ни сна.
Перепугаем,
перекусаем,
и возвратится в небо луна.
Человек идет, ягоду берет.
Белую, неспелую, отправляет в рот.
Красную, прекрасную, в кружечку кладет.
Ах, как жутко на лесной лужайке бедному игрушечному зайке.
Кружится над зайкой стрекоза и глядит, глядит во все глаза.
И пчела над зайкой прожужжала:
У нее ужаснейшее жало.
И жуки рогатые ползут. Ахнуть не успеешь, загрызут.
Бегают по зайчику мурашки.
Ах, как страшно зайчику бедняжки.
В лесу недолго до беды, но заяц не простак.
Умей запутывать следы. Вот так.
Туда-сюда петляет след. Вперед, назад и вбок.
Где заяц был, там зайца нет. Прыг-скок.
Жаворонок полевой, нет певца чудесней.
В чистом поле домик твой.
В ясном небе песня.
Стихи Валентины Берестова прочитали актрисы Светлана Письмиченко и Марьяна Мокшина.
Вверх по нотной лесенке.
Приближается 1 сентября. Как не жалко расставаться с каникулами, а все-таки мы встречаем этот день с радостью, потому что это праздник, один из самых ярких в году. Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга приготовил к этому событию не совсем обычный подарок. Дело в том, что программа нашего концерта составлена из песен, опубликованных в школьных и гимназических сборниках конца 19-го, начала 20-го веков. Откроет концерт две песни Василия Кюнера на стихи известного русского поэта и педагога Льва Манзалевского «В лесу» и «Мотылек». Исполнит их младшая группа хора, дирижер Виктория Марюхнич, партии фортепиано Людмила Ралко. Затем прозвучит проникновенно лирическая песня Андруаза Тома, также на стихи Льва Манзалевского «Вечерняя заря». Солистки Ирина Немцова и Светлана Салтыкова. И завершат наш маленький концерт три шуточные песни «Серенький козлик», «Чижик-пыжик», посвященный ученикам школы правоведения, располагавшейся на Фонтанке, и «Жук и роза» композитора Фейта.
Раз, два, руби, драй!
прозвучал концерт детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!